Итак, мы с вами 2 дня беседуем о различных практиках йоги. В частности, мы несколько дней позавчера говорили о йоге в целом, говорили с вами об асанах. Вот, вчера мы целый день пытались говорить о пранаяме. Я единственное, я вам забыла сказать одну интересную вещь про задержки дыхания. Возможно, будет интересно. Есть мнение, что совершенство в йоге – это такая большая задержка дыхания, где останавливается поток мыслей. Вот, и многие йоги к этому стремятся. Вот такой термин существует – кивала кумбхака. Да, когда эта задержка, она становится такой естественной. То есть вы делаете вдох, делаете выдох, а после выдоха вам уже и не хочется делать вдох очередной. Вот, все у вас, в общем-то, гармонично. Вот, в связи с чем у меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, какие есть инструменты для того, чтобы задержку дыхания увеличивать? Да, то есть что мы можем сделать? Давайте подумаем. А пока телефон нет.
В воде тренироваться.
В воде тренироваться, да, хорошая идея. Что еще? Так, я забыла просто телефон, значит, открывать. У меня нет времени. Раскрывать легкие? Это, например?
Пранаяма в скрутках.
Пранаяма в скрутках? Это ты поэтому делаешь все время пранаяма в скрутках?
Нет, потому что Леша сказал.
Угу. Какие еще могут быть варианты? Я вам хочу предложить еще один способ, тоже йоговский, может быть, в какой-то степени. То есть есть мнение, что если вы читаете вслух, да, то тоже определенным образом тренируете ваши легкие. И задержку дыхания в том числе. Что вы можете читать вслух? Что я могу вам посоветовать? Конечно, мантры. Мантры или какую-то литературу, которая помогает вам совершенствоваться. То есть я всегда предлагаю читать различные жизнеописания. Ну, мне они близки, да, великих йогинов. Вот сегодня Оля вам читала про Миларепу, да? Вот, про Марку уже читали, про женщин-йогинь читали. Так что выбор всегда большой. Есть мнение также мантры, да? Мантры очень хорошо читать именно на задержке дыхания. Например, можно, конечно, выбрать мантру ОМ, а можно выбрать какую-то длинную мантру или определенное количество повторов мантр. И, соответственно, вы будете делать сразу несколько дел и увеличивать задержку дыхания и позитивно настраиваться с помощью этой мантры. Вот. В такой момент хотела вам еще рассказать про задержку, про пранаяму. Да, сегодня у нас тема, занятие будет... другая, вот, очень глубокая и интересная, ну, по крайней мере, для меня, это тема медитация. Вот, для того, чтобы поговорить о медитации, нам нужно с вами разобраться в некоторых понятиях, для того, чтобы мы понимали, что говорим об одном и том же. Прежде всего, нужно поговорить об уме. То есть, что такое, с вашей точки зрения, ум? Когда мы говорим ум, что мы имеем в виду? Давайте, не спите. Просыпайтесь, у нас сегодня Сурья. Угу. Какие еще варианты? Иногда, когда говоришь, что такое ум, тебе говорят, ум – это мозг. Вот, это что-то такое. Есть еще какие-то варианты? То есть ум – это способность, да? Вы сказали, ум – это мысли, да?
То есть,
ум – это контроль. Угу. Вот из тех источников, которые я читала, можно такое понятное для человека, наверное, выбрать объяснение, что ум – это некая совокупность бессознательных и сознательных переживаний, мыслей, эмоций, да, все, что происходит. Давайте тогда поговорим о том, что такое медитация и зачем, в общем-то, она нужна. Да? То есть какие у вас, по крайней мере, ассоциации? Что такое медитация из того, что вы слышали, из того, с чем вы когда-нибудь сталкивались? Да, что это может быть? Какие у нас могут быть значения? Значит, это покой ума, да? Ну и, в принципе, здесь мы можем сразу говорить, для чего мы ей занимаемся, да? Для того, чтобы успокоить ум, да, в какой-то степени. Покой ума. Что еще? Угу. Ну это вы мне прямо перечитаете типы медитации, да, какие у нас бывают варианты. Да, то есть какой-то общий, давайте попробуем найти общее значение, для того, чтобы объяснить, вот что это за техника медитации. Мы понимаем, что такое хатха-йога, да, это асаны, набор асан, набор пранаям. Мы понимаем, что такое, в принципе, пранаяма, вот что такое медитация, как бы мы это определили?
Угу.
Да, согласна. Ну, опять же, возвратимся к индийской концепции. Есть понятие как дхьяна, да? И как я слышала от специалистов в индийской философии, дхьяна — это медитация, но медитация всегда с объектом. Значит, можно еще выделить такое определение медитации, как пробуждение некого тонкого состояния, да, в котором вам открывается видение предметов такими, какие они являются на самом деле. Непонятно? Непонятно. Хорошо. Всем понятно, что такое двойственное восприятие? Да? Мы всегда оцениваем происходящее с нами, как нам нравится или не нравится, хорошо или плохо, и всегда пытаемся дать оценку какому-то событию. Так устроен ум. Вот двойственность — это одно из качеств ума. Вот в медитации мы как раз стараемся от этой двойственности уйти и открыть некое состояние, где вы будете ощущать равностность. Это не значит, что безразличие. Безразличие и равностность, очень важно, чтобы вы это усвоили и осознали, это абсолютно разные вещи. Да? Понятно или лучше об этом поговорить? То есть равностность — это не безразличие. Да? Иногда йогов, да, характеризуют как таких аморфных существ, которым ничего не нужно, которые уходят в пещеру, уходят совершенно от жизни и, в общем-то, занимаются только собой. Вот, чтобы такого представления не было, важно очень понимать, что равностность — это нечто другое. Когда вы пребываете в состоянии равности, вы можете испытывать и любовь, и сострадание, и сорадование, и многие вещи. Если нам сегодня удастся с вами сделать эту медитацию четырех бессмертных состояний, то там будет примерно понятно, о чем я говорю. Вот. Что еще, вот, когда я готовилась сегодня к лекции, что еще я нашла, зачем заниматься медитацией? У вас еще есть какие-нибудь идеи? Или сразу вам дать ответы на все вопросы? Зачем люди занимаются медитацией? Ну, в принципе, зачем и заниматься йогой? Для того, чтобы оздоровиться в какой-то степени. Потому что на Западе, например, медитация равно релаксации, и есть некие медитационные центры, да, в которые люди приезжают как в санаторий. Да? То есть там они успокаиваются, там они вылечиваются. Вот. Одна еще из причин, зачем занимаются люди медитацией, это обретение сверхспособностей. Да? Все мы вспоминаем Егину Миларепу, который большую часть своей жизни занимался медитацией, который имел сверхспособности, умел летать по воздуху, проходил сквозь стены. Вот. Соответственно, бывают практики такие, или люди впечатлительные, начитавшихся таких книг, они решают, что, занявшись медитацией, тоже, в общем-то, все могут, и пытаются заниматься таким образом медитацией. Для них это тоже стимул. Зачем медитация может быть нужна вам, как вы считаете? Угу. Все? Ну, давайте пойдем дальше. А зачем? Зачем познавать себя? Ну, мы с вами на самом первом занятии говорили о том, что мы все хотим найти наш путь в жизни, да, определиться, зачем мы здесь появились, узнать о нашем предназначении, может быть, в какой-то степени больше разобраться о строении мира, да, потому что то, что описано в книгах, это больше все в теории, мы хотим это все увидеть на практике, да, да? А то вы засыпаете. Чтобы не засыпались, участвуйте в дискуссии, тогда будет нам попроще. Есть еще какие-то вариации, зачем вам нужна медитация? Причем это не только медитация, это может касаться всех техник йоги, сразу вспоминайте, потому что, может быть, вам пока еще медитацией заниматься рано, неинтересно, но кто знает. Какие еще варианты? Угу.
Явление, вот тоже, что дает ретрит, да, когда гадость всякая из тебя выплескивается, самскар, да, вот,
ага, тоже, да. Да, она дает 100%. Потому что вчера я говорила, чем больше мы погружаемся в наш внутренний мир, тем ближе мы становимся к нашему подсознанию. В нашем подсознании много всего того, чего мы даже не представляем. Причем вот если вы почитаете, знаком вы с таким человеком, как Карл Юнг? Никто не слышал? Слышали? Вот, соответственно, если его почитать различную литературу, но только не очень заумную такую, вы можете увидеть очень много схожего с буддийской философией. У него даже есть книги, которые пересекаются и рассматриваются буддийская доктрина и вот и его какие-то философские концепции. Очень много общего. Я пытаюсь вас подвести к одной вещи, но просто у вас у всех, я так понимаю, в жизни все хорошо. Вот. И нет у вас проблем, и нет у вас несчастья, каких-то горестей, каких-то печалей и страданий. А вот когда у человека так все хорошо, конечно, ему хочется познавать себя, ему хочется открывать какие-то новые вещи для себя, да? Но когда случается какая-то неприятность, что хочется сделать? Хочется куда-то деться, куда-то уйти, чтобы это с тобой не происходило, да? Ну, я не говорю о таких вот сильных йогах, которые все препятствия воспринимают как путь и, в общем-то, рады всем препятствиям. Но чаще всего, особенно когда сложности действительно такие острые, да, и когда вы чувствуете сильную душевную боль, то вы начинаете хотеть от этой боли каким-то образом избавиться, да, прекратить эти страдания. А сложно привести пример, потому что у всех различное понимание боли, различные, наверное, понимания страданий, но тем не менее, по крайней мере, мы признаем, что такой момент есть, да, у всех. Бывает такое или не бывает? Бывает. Вот, а когда вчера я вам рассказывала о Будде, будьте здоровы, и когда вы смотрели фильм «Маленький Будда», Сиддхартха Гаутама, несмотря на то, что он жил в прекрасном дворце, у него были самые лучшие женщины, самые лучшие там ясы, ну все, что нужно человеку в жизни у него было, когда он столкнулся с человеческими проявлениями, как старость, болезнь, смерть, да, он почувствовал невероятную боль за тех людей, которые все это испытывают. Вот. И вы понимаете, что сейчас вы такие красивые, молодые, здоровые, у вас не болят никакие органы, все прекрасно. Но тем не менее, к сожалению, от этого никто не застрахован. В нашей жизни нет ничего непостоянного, все вещи состоят из различных частей, и они рано или поздно будут разрушаться. То есть наши тела, как бы мы ни старались их сохранить здоровыми, если мы, конечно, как Ешасагель, не обретем бессмертие, не достигнем таких ситхи, что мы сможем быть 16-летними, хотя уже 16-летними мы не будем, вот, то рано или поздно мы все равно постареем. Если мы сейчас обратим внимание, как живут старики, ну, наверное, ни одного человека равнодушного, да, не найдется. Всем становится жалко, но тем не менее мы понимаем, что рано или поздно это случится с каждым из нас. Да? Более того, ладно, с каждым из нас, мы еще как-нибудь переживем, уже йогой занимаемся. Но рано или поздно это случится с нашими близкими, там, у кого есть муж, жена, с ними, с детьми это случится, с родителями. И рано или поздно нам придется каким-то образом с этим смириться, да? Потому что, ну, мы не можем никак изменить ход вещей. Вот. Но Сиддхартха Гаутама смотрел глубже в эту проблему. Соответственно, он решил искать путь избавления от этих страданий, и он его нашел. Вот, в этом фильме вы как раз можете это все увидеть и увидели. Он открыл этот восьмеричный путь, который изложил людям на своем первом колесе, на своем первом повороте колесе закона. Вот, и я вам рассказывала уже, все помнят, да, про соблюдение этих восьми действий. И есть мнение, что если эти восемь действий соблюдать, то через много-много жизней вы обязательно достигнете такого же состояния, как достиг Будды Шакьямуни. А достиг он состояния всеведения, то есть он видел карму всех живых существ, да? Он видел свою карму, он понимал очень многие вещи, он видел вещи как раз вот таковыми, какие они есть на самом деле. То есть он избавился от этого двойственного ума, который и заставляет, и приводит нас, в общем-то, к страданиям. Вот. И этими знаниями он делился, пока находился в этом нашем мире, делился с другими людьми. Помимо этого, вот эти восемь действий, которые предлагается выполнять, позволяют нам выйти за пределы круга перерождений. Есть кто не знаком с таким термином, как сансара? Руки поднимите. Вы? А все остальные знают. Вы молодцы, но я все равно вам расскажу. У меня, к сожалению, очень маленький плакатик вам сегодня. Я вам сейчас передам его по рядам. Вот таким образом в буддийской традиции изображают наш мир, который называется миром желаний. Этот мир находится в руках и в пасти такого существа, как Мара. Есть кто не знает, кто такой Мара? Я думаю, после лекции Андрея Вербы все знают. Да? Вот вы сейчас с ним можете познакомиться, его увидеть. Как он. Ну, это одно из проявлений, одна из вариаций его описания. Вот. Он держит в своих руках это колесо, и, соответственно, душа или некая внутренняя субстанция, да, которая реинкарнирует из жизни в жизнь, она появляется в одном из шести миров. Да, давайте я вам пока передам. посмотрите, потом передайте другому. Можете там сзади почитать, там еще написано. Давайте тогда вспоминать, какие миры в сансаре у нас существуют. Кто помнит очень хорошо. Так, сансара. Давайте пойдем снизу вверх. Первый мир. Мир ада, да, это жители ада. Второй. Нет, второй — голодные духи. Да, животные повыше. И третий вы уже назвали — животные. Четвертый. Люди. Мир людей. Считается, что это самый благоприятный, самый лучший мир для развития и для самосовершенствования. Только в этом мире вы можете выйти за пределы сансары. Так что мы ценим наше рождение. Так, люди, или, ну, напишем мир людей, да? Пятый. Асуры, или полубоги. Еще в традиции, наверное, индийской можно их назвать, вот, если вы будете смотреть или читать Рамаяну, вот демоны, да, которые все время боролись с богами за первенство, это тоже, скорее всего, относится к пятому миру. Соответственно, это асуры. Да? И шестое — это боги. Боги, ну, такие как Индра, Брахма, в общем, и так далее. Вот, почему люди перевоплощаются и реинкарнируют все время в эти миры. У нас есть три основных яда, или три основных эмоции, из которых происходят все основные. Да? Ну, скорее всего, лучше обозначить их как три яда, да? Три яда таких вот ментальных. Первое — это гнев или злость. Второе — это страсть или вожделение, да, или желание. И третье — это что?
Жадность.
Нет. Это жадность — это одна из пяти клеш, тоже очень такое важное желание и важное омрачение. Нет? Давайте подумаем. Так, невежество. Вот. В буддизме на самом деле очень интересное изображение различных атрибутов. Соответственно, у них каждый символ, вот если вы будете смотреть какие-то картины, да, танки они называются, или тханки, вы будете видеть различных животных, различные узоры, различные какие-то предметы. Вот они обычно всегда что-то обозначают. Соответственно, гнев в буддизме обозначается с помощью животного, которое называется змея. Вот, можно себе подписать. Причем вот вы сейчас будете смотреть вот в этом, на этой картиночке, там в центре как раз изображены вот эти три яда основных. Это причина перерождения в различных мирах. Итак, гнев — это змея. Страсть — это петух. И невежество — это свинья. Клеши. Клеши. Это такие омраченные тоже состояния сознания, которые, в общем-то, свойственны обычному человеку. Допустим, так. Вот, соответственно, когда у человека, вот такой важный момент, когда человек умирает, если у него присутствует какая-то одно из этих омраченных состояний, он перевоплощается в соответствующий мир. Ну, по крайней мере, так в буддийских учениях пишут. Если преобладает злость, то человек перевоплощается в мир ада. Естественно, это зависит еще во многом от кармы, да, но в целом, то есть если преобладает такая мотивация, если ум настроен на вот эту эмоцию, то чаще всего перевоплощение идет в мир ада. А если преобладает жадность, то это будут голодные духи. Вот, на самом деле еще есть обязательно должно быть невежество, но, видимо, какую-то я лишнюю написала, поэтому их будет 6, невежество еще есть. Сейчас просто не могу вспомнить. Если преобладает невежество, то это мир животных. Миру, значит, животных — это невежество. Миру людей соответствует желание, да, или страсть. Поэтому мир людей часто называют мир желаний. Асуры — это зависть или полубоги. И боги осталось одно. Это гордость. Вот. На самом деле, клеш основных 5, но для того, чтобы соответствовал у нас сансаре, их получилось 6. Итак, Будда Шакьямуни нашел способ выхода за пределы вот этого перевоплощения. Да? Каким образом? От желания освободиться. Да, от желания, с одной стороны, освободиться. Это один возможный способ для определенного, опять же, группы людей. Нужно тогда сказать о трех колесницах, которые были при Будде Шакьямуни. Итак, было всего три поворота колеса учения. Итак, первый поворот колеса учения произошел в Сарнатхе. Сарнатх — это пригород близ Варанаси. Варанаси, наверное, многие люди слышали, да, это такой красочный город в Индии, где горят разные огни, где красивые здания и так далее. Итак, Сарнатха, здесь было провозглашено учение о четырех благородных истинах, о которых мы с вами говорили. Здесь был открыт восьмеричный путь. Вот. Все это произошло в Сарнатхе в Оленьем парке, который до сих пор действует. Там находится удивительная ступа. У нас готовится фильм об Индии. Я думаю, что там это все вы увидите, посмотрите, будет интересно. И это учение получило название Тхеравада или Хинаяна. Пишется Тхеравада. Иногда ее называют Хинаяна. Но последователи Тхеравады очень обижаются, когда их называют Хинаяна, потому что Хинаяна переводится как «малая колесница». Почему она называется «малая колесница», как вы считаете? Вот вроде четыре благородные истины, да? А душа освобождается от желаний, от страстей, выходит из круга перерождения. А ведь действительно, после того, как она соблюдает все вот эти 8 предписаний, рано или поздно она выходит в некое такое состояние, которое называется в буддизме нирвана, да? Она становится свободной от страданий и в некоторой степени счастлива. Так почему же это «малая колесница»? Ну, все знаете. Да, получается так, что вы действительно счастливы, у вас действительно все хорошо. Но, например, ваша мать, которая на вас потратила невероятное количество времени, сил, энергии, да, которая вас вынашивала 9 месяцев, потом кормила, потом не отходила от вас ни на час и так далее. Она же остается в этом же круговороте, и вот как Мудгальян наблюдал, она переродится в зависимости от ее кармы в один из миров. И если думать о том, что все существа с нами связаны, и все существа в той или иной степени могли быть нашими матерями, а в принципе они и были нашими матерями, или будут нашими матерями, то как мы можем оставаться безразличными к этим живым существам? Это же невозможно. Как мы можем быть до конца спокойны и счастливы в этом состоянии, когда другие страдают? Можем? Вот мы не можем. Те, кто прислушиваются к традиции Хинаяны или Тхеравады, они считают так, что Будда дал определенное учение, да? Учение о четырех благородных истинах и учение о восьмеречном пути. Это все является, ну, такими каноническими текстами. А все, что описано дальше, все, что я буду писать дальше, это все особо не доказано и не факт, что было. Вот. Поэтому они следуют этому пути. Они считают, что Будда — это в некоторой степени Бог. Да? Например, я когда была на Шри-Ланке, у нас был гид, вот, который считал себя буддистом. Ну, такой был своеобразный буддист, был себя в груди, говорил, да, я верю в Будду. Вот. И он рассказывал, что для них как раз, да, каждый человек когда-нибудь, может быть, будет Буддой, но это будет так не скоро. А сейчас вот Будда для нас это, ну, как Бог. Да? И они действительно его почитают, они делают различные пуджи, да, ну, то есть, в принципе, в таком варианте. Итак, есть мнение, по крайней мере, есть об этом тексты, да, в которые другие направления людей верят, их почитают и их следуют. Это учение было дано в городе Раджгир. Вот. Там есть такая гора. Гора называется Гридхракута. Или в учениях, особенно в переводе на русский, вы можете встретить гора Грифов или Коршуни Скала. Да, пишется следующим образом. Гридхракута. Да. Ну, если кому будет интересно, потом спишите просто. Вот. Соответственно, здесь Будда дал второе учение или совершил второй поворот колеса закона, где рассказал своим последователям о том, что существует путь бодхисаттвы. Да? Ну, помимо этого, естественно, он дал учение о пустоте еще, да, об отсутствии формы, то есть очень много об этом. Вот есть такая сутра, сутра сердца Праджни Парамиты, возможно, вы когда-нибудь встретитесь с этим, услышите. Там очень сущностное учение, но вот из-за всего учения второй колесницы мне бы хотелось вам рассказать про путь бодхисаттвы. Итак, это учение называется Махаяна. Махаяна. Итак, кто такой бодхисаттва? Ну, после лекции Андрея Вербы вы должны знать, кто такой бодхисаттва. Нет? Ну да, можно и так сказать. Это существо или душа, которая уже достигла определенной реализации, но она сознательно решила не уходить вот в это освобождение, вот в эту нирвану, для того, чтобы остаться и помочь другим живым существам достичь такого же освобождения. Или, может быть, в какой-то степени большего даже освобождения, да, чем она достигла. Вот, соответственно, такое существо, такая душа является бодхисаттвой. Еще я вам хочу рассказать про несколько вариантов пути бодхисаттвы, да, или вот такой души, такой сущности. Иногда говорят, или люди, которым предлагается стать преподавателями йоги, им они отвечают: я еще к этому не готов, у меня еще нет достаточно опыта, я некомпетентный человек, как я могу учить и передавать что-то другим? Вот я встретила в одной очень интересной книге описание трех вариантов пути. Там было это сказано немножко о другом, да, о развитии сострадания, то есть три варианта развития сострадания. Но про путь это тоже можно в какой-то степени применить. Соответственно, существует такой вариант. Человек достигает определенных высот на духовном пути, он осознает какие-то истины, и он начинает учить людей, да, то есть как путь правителя. То есть он сначала понимает все сам, и потом уже начинает постепенно передавать эти знания другим людям. Второй путь состоит в следующем, что человек одновременно со своими последователями или с теми людьми, которые согласны его слушать, решает постигать какие-то истины. Да? Он изучает различные источники, он изучает разную информацию и старается одновременно просветляться и сам, и просветлять там, своих друзей, да, или какой-то круг последователей. Вот этот путь называется путь лодочника, как лодочник переправляется через реку, в реке, да, в лодке, в одной лодке с пассажирами, так и вот этот человек решает достигать просветления, освобождения одновременно. Но есть и третий путь, вот. А третий путь состоит в следующем, что человек, возможно, до конца еще не пришел к пониманию, что же такое просветление и как его можно добить конкретными техниками. Но из-за прошлых жизней у него есть некие, можно это вот обозначить такое слово, есть самскары, да, некие накопления, некие отпечатки, вот, которые, может быть, до конца он не может назвать словами. Это в его в каком-то подсознании находится. Он это хорошо ощущает и пытается передавать это другим людям. И, возможно, даже его последователи развиваются быстрее и лучше, чем он сам. Вот. Но вот он своим примером, своим вдохновением старается им помогать. Этот путь называется путь пастуха. Как пастух гонит овец впереди себя для того, чтобы обезопасить их от волка, который за ними гонится. Да, так и вот этот человек решает в первую очередь помочь другим и потом уже каким-то образом спастись от волка сам. Или уйти из сансары сам. Вот. Есть мнение, что в эпоху Кали-юги таких реализованных мастеров, которые 100% знают, каким образом выйти из круга сансары, которые знают 100% техники, которые вас приведут к этому пути, ну, или очень мало, или их нет на Западе. Вот. Ну, как-то редко они встречаются, в общем. Второй тип встречается, может быть, чаще, но третий тип, он, возможно, подходит больше, потому что в нашу эпоху Кали-йоги времени становится все меньше. Если вы пронаблюдаете за тем, как жизнь, как каждый день протекает, дни становятся все короче, да, и время бежит все быстрее. То есть вроде было 10 часов, а сейчас уже 3 часа, и нам уже скоро уезжать. Вот, вроде мы только сюда приехали, а наша смена заканчивается. И так происходит все быстрее и быстрее. Если вы будете наблюдать, действительно, от года к году время бежит все быстрее. Поэтому, может быть, вот в какой-то степени это оправдывает то, что, может быть, нет у вас окончательных, конкретных знаний, или вы не являетесь идеальным преподавателем йоги. Вы не знаете все асаны, да, вы не умеете выполнять все пранаямы. Но, тем не менее, у вас есть какой-то опыт уже в этой жизни, и у вас 100% есть опыт из прошлого. И вы решаетесь на свой страх и риск попробовать. Вот. По крайней мере, я думаю, что попробовать стоит. Соответственно, это был второй поворот колеса закона. Но есть мнение, что был еще и третий. Третий поворот колеса закона произошел в Вайшали. Третий. Есть такое местечко Вайшали. А что же там произошло? Однажды Будда пришел к царю той местности. Да, царь устроил для него большой прием, накормил всех монахов. Вот, а потом сказал, что ему очень нравится учение Будды, и попросил дать ему учение. Вот, Будда предложил ему, может быть, вступить в какой-то степень. Нет, не предложил, да? Сейчас. Да. Будда сказал ему: если хочешь учение, то ты можешь, в общем-то, стать монахом. На что этот царь сказал ему следующее. Ты понимаешь, я хороший правитель, я хорошо исполняю свои обязанности, у меня много жен, и всем им я помогаю, без меня они, в общем-то, собьются с пути. У меня много подданных, которые тоже в какой-то степени от меня зависят, и я должен им помогать, иначе они все перессорятся, и у них будет голод, да, им нечего будет есть. Соответственно, есть ли какое-то учение, чтобы я мог исполнять и свои обязанности, и в то же время заниматься самосовершенствованием? И тогда, вот как описывается в текстах, всех присутствующих окутала некая пелена, то есть они ничего не слышали, а Будда дал учение о ваджраяне, учение вот этому правителю о ваджраяне. Это алмазная колесница, свой наим ваджра — это алмаз, или высшая колесница, как считается. Итак, в Вайшали было дано учение ваджраяны. Вот, тайная колесница. Это некие методики и техники, которые, ну, в одном случае они помогают оставаться в миру, да, и в то же время, ну, оставаться на пути и заниматься самосовершенствованием. А с другой стороны, как говорится, эти техники позволяют достичь освобождения от дальнейших перевоплощений за одну жизнь. То есть если все остальные колесницы, ну, хинаяна, 100% махаяна побыстрее в какой-то степени, да, за несколько жизней, а скорее всего за несколько кальп, то есть там другое исчисление, то в ваджраяне есть мнение, что возможно избавиться от перерождения за одну жизнь. Пример такой мы вспомним кто? Но мы уже вам несколько дней рассказываем. Да, Миларепа. Если вы вспомните, Миларепа в своей молодости совершил такое негативное действие, у него была ужасная карма убийства, и после такой кармы, в общем-то, перевоплощения должны были быть самые такие грустные. Но путем практик он смог избавиться от этих омрачений, от этой кармы. Ему очень помог Марпа отработать эту карму. Ну, потом уже посредством медитации он смог достичь окончательной реализации. Вот. Про бодхисаттв я вам не знаю даже. Интересно вам, какие бодхисаттвы есть? Вот, я вам тогда обозначу основных бодхисаттв. Их очень много, как и Будд, если будете разбираться в этом более подробно. Но существует 4 основных бодхисаттвы, если говорить о мужских эманациях. Первый – это бодхисаттва Авалокитешвара. Это бодхисаттва сострадания, и считается, что он покровитель Тибета. В Тибете считается, что все реинкарнации Далай-лам – это как раз эманации Авалокитешвары. У него есть несколько различных проявлений. Если будете интересоваться танкописью, изображением божеств, Есть проявление, где его рисуют с двумя руками, есть с четырьмя руками, есть с тысячей руками. Да? Это не означает, что они такие странные, не похожие на нас. Вот, просто на каждой руке у него еще изображается по глазу, что он видит все страдания живых существ, сострадает всем живым существам и стремится помогать во всех направлениях. Да? Руки ему в этом тоже помогают. И у него еще несколько голов при этом. Следующий бодхисаттва – это Самантабхадра. Самантабхадра. Вот, его ипостась – это знание, да, самообразование, самообучение. Третье – это Манджушри. Или бодхисаттва мудрости. Его обычно изображают с мечом, да, с таким мечом, который рассекает неведение, рассекает другие омрачения. То есть, как я уже сказала, в буддизме каждый предмет, он имеет какое-то значение, какую-то символику. Вот, четвертый бодхисаттва, у него даже есть сутра своя, это бодхисаттва Кшитигарбха. Если вы будете смотреть различные видео, где у нас ребята славят богов, вы часто услышите, что они славят Кшитигарбху, очень его любят. Кшитигарбха. Его еще называют бодхисаттва ада, потому что его специализация как раз на том, что он по своей воле спускается в самые страшные ады и помогает живым существам оттуда каким-то образом выбираться. Почему он это делает? Дело в том, что вот, несмотря на то, что у нас есть вот эта вот лестница, да, и мы можем реинкарнировать сюда, потом там, сюда, потом, может быть, даже сюда, но дело в том, что чем ниже мы перевоплотились, тем сложнее нам подняться выше. Есть мнение и вот такая легенда, каким образом Будда первый раз перевоплотился, и первый раз он почувствовал сострадание, как он встал на путь самосовершенствования. Он был в аду, вот, и вместе с какой-то душой нес тяжелую повозку, а служитель ада бил его и эту душу кнутом. И Будда, он почувствовал сострадание в тот момент и сказал этому служителю ада, что лучше давай я потащу повозку, а его не нужно бить, он устал. Вот. Тогда служитель ада его еще больше хлыстнул кнутом, и Будда перевоплотился дальше. Вот, соответственно, дальше развивал сострадание и постепенно достиг реализации. Но это бывает крайне редко, потому что чем ниже мы опускаемся, тем больше, да, и сложнее у нас становятся вот эти вот омрачения. То есть, когда вы в мире ада, у вас преобладает злость, и в этот момент почувствовать сострадание крайне сложно. То есть омрачений очень много, и у вас и повода нету, чтобы это почувствовать, потому что вас все время унижают, обижают, угнетают. То есть очень сложно это почувствовать к тем людям или к тем сущностям, которые это проявляют. В мире животных, ну, вы можете понаблюдать за животными, не в обиду им сказано, но, к сожалению, это полное невежество. Да? Ну, собака к нам приходит заниматься, она еще молодец. То есть она понимает, куда приходить. Но чаще всего, к сожалению, это проявление таких недалеких качеств. Вот. И вот почувствовать какие-то эмоции, да, или какие-то переживания, которые помогут вам подняться выше, очень сложно. А чаще всего в мир богов перевоплощаются, вот, ну, после людей, когда вы накопили много благой кармы, вот, и вам нужно ее просто каким-то образом сжечь, потому что боги ее прожигают для того, чтобы потом куда-то перевоплотиться. Это ни в коем разе, не, ну, может быть, чуть-чуть награда, да, за ваши переживания и страдания в жизни людей, но люди, которые вот встают на путь йоги, для них перевоплотиться вот выше, да, асуры или боги, это, в принципе, наоборот, проблема. Вот. Потому что здесь вы не сможете накапливать благую карму, вы сможете только сжигать. Крайне редкие боги, ну или можно и сутры это увидеть и прочитать, что они решают там помогать определенным людям, помогать на их пути для того, чтобы накапливать благую карму. Чаще всего они заняты или войнами между собой, или там, ну, какими-то удовольствиями, удовлетворениями своих желаний. Вот. Еще про одну бодхисаттву хочу вам сказать. Здесь мы поговорили про мужские эманации. Да? Но давайте соблюдать равновесие. Существуют и женские эманации. Я вам расскажу, правда, про одну. Это Тара. Зато у нее есть целых 21 проявление. Так, это Тара. Это спасительница. Она, в общем-то, выполняет те же самые функции, что выполняет Авалокитишвара. К ней прибегают или обращаются в тех случаях, когда нужна поддержка в различных делах, и она сострадает живым существам, спешит к ним на помощь во всех бытовых и небытовых ситуациях. То есть, если вам нужны, или не вам, да, тибетцы в основном в это верят, если нужны какие-то бытовые блага, или там долгая жизнь, или здоровье для любимых, то обращаются к Таре. Если нужна помощь в самосовершенствовании, в духовном развитии, то обращаются к Таре. Вот. То есть к ней относятся как к матери. Если вспоминать различные другие традиции, обязательно в какой-то, в разных культурах есть женское проявление, которое выступает как такая мать для всех. Вот. Долгая была предыстория, теперь вернемся к медитации. Да? Причем, как же это все относится к медитации? Вот в буддизме предлагаются техники, которые все основаны на медитации. То есть все, чтобы вы не выполняли. Когда человек становится на путь самосовершенствования, он решает, что что-то здесь не так в этом мире, и рано или поздно мне придется умирать, я все-таки хочу знать, или хотя бы знать свое перерождение, потому что действительно душа реализованная, она может выбирать, в каком мире перевоплотиться. То есть хотя бы вот это научиться делать, это будет здорово, потому что это возможно. То есть реализованные практики, они действительно знают, куда они уйдут. Если вы будете знать, вы будете готовы. Это очень важно. Соответственно, если вы решили встать на путь самосовершенствования, то в буддизме предлагаются такие техники подготовки к вашему пути, которые очищают ваше тело и ум. Про эти техники я вам тоже расскажу. Называются они четыре предварительные практики. Несмотря на то, что они выполняются телом, речью и умом, это все равно техники в некоторой степени медитативные. Первое – это будет простирание. Тибетские простирания. Ну, вы вчера смотрели «Семь лет в Тибете», да? Когда Далай-лама сказал, что он согласен быть покровителем Тибета, все ему перед ним простирались, да? Совершали такой вот поклон. Вот, значит, практика простираний, она помогает избавиться, вот мы с вами описывали клеша, да, омрачение, она помогает очень хорошо избавиться от гордости, да, потому что человек может до конца даже не понимать, но порой вот поклониться кому-то, это сложно, да, совершить какой-то поклон перед кем-то, потому что внутри есть какое-то противоречие. Вот, в данном случае люди, которые встают на путь, они принимают прибежище в Будде, прибежище в учении и прибежище как бы в общине просветленных существ. Вот. Но здесь мы просто в общем говорим. Итак, это простирание. Второй момент – это мантра. Значит, существует мантра Ваджрасатвы. Ваджрасатва – это тоже такое божество, которое отвечает за очищение от негативных мыслей, от каких-то неблагих поступков, именно мысленных в уме. Да, вернулась к нам Мхавачакра или колесо сансары. Итак, это мантра. Я это вам записываю, надеюсь, не напрасно, потому что, может быть, вот из 50 человек один хотя бы этим заинтересуется и начнет изучать глубже. Может быть, у кого-то проснется какая-то глубинная память, да, и вы этим заинтересуетесь, захотите изучать. Все равно будет благо. Даже если не заинтересуетесь, для общего развития это полезно. Итак, третье – это подношение мандалы. Называется подношение мандалы. Третий пункт подношения мандалы – это когда практик, совершая определенные действия, определенные ритуалы, он подносит такую невидимую вселенную Будде. Да? Четвертый пункт, он довольно простой, называется гуру-йога. Смысл? Смысл вообще всех вот этих четырех – это и избавление или устранение омрачений, которые мы с вами описывали. Вот, например, когда вы все отдаете, особенно Будде, от чего вы избавляетесь? От жадности. Вот. Ну, не только это. Вот все вот это вот, оно очищает ум. То есть это некие такие ритуальные действия, которые, может быть, вот посмотреть со стороны. Опять же, надеюсь, в фильме об Индии, который мы будем выпускать через некоторое время, это все будет. Но у нас есть маленький ролик про Индию, вот я его делала, он такой очень посредственный, конечно. Но там есть такой эпизод, где девушка сидит, держит такую тарелку, у нее горсть различных смесей риса, различных драгоценных камней, и она берет эту горку, насыпает на эту тарелочку, да, делает какие-то определенные движения. Вот, это определенные ритуалы, с помощью чего совершает это подношение мандалы. То есть внешне, возможно, человеку далекому от этого это будет казаться таким странным каким-то ритуалом, но тем не менее в нем есть все-таки смысл. Я думаю, от жадности он помогает избавляться точно. Вот, гуру-йога, то есть что она означает? Как в любой системе самосовершенствования, здесь также значение гуру очень важно. Гуру или ламы, или учителя, неважно, как его назвать. То есть это некий человек или некое существо, которое для вас является в той или иной степени авторитетным, которому вы доверяете. Вы смотрите на этого человека или на это существо, увидите, как он живет, к чему он пришел, чего он добился. И в какой-то степени вы, может быть, тоже хотели бы повторить этот путь. Вы тоже хотели бы достичь, да, таких же... ну, может быть, высот, да, в какой-то степени. Вот, вы признаете в нем на той или иной степени учителя и следуете его наставлениям. Вот гуру-йога — это определенная техника начитыванием разных мантр. Вы выражаете свою признательность этому учителю, этому гуру. Да? Вот, выполняя вот все эти техники, у вас постепенно очищается ваш внутренний мир, ваш ум. Вот один лама приводил такое сравнение. Ваш мир, он, например, если взять листок бумаги, на нем что-то нарисовано карандашом простым, ну, какие-то каракули, да, совершенно непонятные. Вот, и вот эти практики, это как ластик, который постепенно очищает этот листок. И листок, он на самом деле всегда был чистым, вне зависимости от того, есть там изображение карандаша или нет. Соответственно, вот с помощью ластика вы стираете все эти омрачения. И только тогда вы можете уже переходить к различным глубоким техникам визуализации, медитации, идти вглубь себя, не боясь, что там вы встретитесь непонятно чем. Вот. Не просто так это сделать, потому что каждую из этих техник нужно выполнить 100 тысяч раз. То есть 100 тысяч раз простираться, 100 тысяч раз начитывать мантры ваджрасаттвы, 100 тысяч раз поднести мандалу и 100 тысяч раз начитать вот эти техники гуру-йоги. Вот. Помимо этого, естественно, для западных людей делаются скидки. Вот. Это все в классической буддийской традиции для тибетцев, для, может быть, их индусов, для жителей стран, где принято хинаяна или тхеравада. На Западе людям, которые живут в социуме, которые много работают, предлагают другие варианты, а именно делать хоть что-нибудь из этого. Это первый вариант. Второй вариант – это делать различные техники медитации, да, и, может быть, иногда делать что-нибудь из этого. В любом случае, надеюсь, это для вас будет полезно. А мы сейчас перейдем к немножко другим техникам медитации, которые тоже используются в буддизме и которые очень часто передаются и предлагаются западным практикам. Соответственно, введем еще два термина. Это термины буддийской медитации. Первое – это шамадха. Обратите внимание на сходство со словом самадхи. Да? Если мы будем произносить его на пали, или как его произносят приверженцы тхеравады, то они могут говорить или самади, да, или вообще самадхи чаще всего. Ну, то есть если вдруг встретите такое, это на самом деле примерно то же самое. Там чуть различаются техники, ну, такие, то есть если вглубь идти, на уровне вот таких начинающих практиков, на самом деле разницу сложно увидеть. Вот, и второй термин, опять же, в тибетской транскрипции, или не в тибетской, это санскрит, скорее всего, это произношение на санскрите, а вот это произношение на пали. Называется випашьяна. Випашьяна. Вот, на пали будет звучать как випассана, чаще, скорее всего, вы многие слышали, да? Давайте сейчас попробуем выполнить такую практику. Присаживаемся в любое положение с прямой спиной. это недолго будет совсем, просто долго объяснять на словах, попробуем это прочувствовать на практике. Угу. Хорошо, постепенно завершаем. У нас это был такой просто ознакомительный вариант. Если потом вам будет интересна такая техника, можете тоже это выполнять. Что это было? Это некая однонаправленность ума, да, то есть мы весь ум собираем и направляем его в одну сторону. Да? Вот эта техника однонаправленности ума, она называется шамадха. В то же время шамадха переводится как пребывание в покое. То есть мы это делаем с той целью, чтобы ум максимально успокоился. Мы его направили, мы убрали все отвлечения, да, все мысли, мы убрали все остальные объекты, за которые мы могли цепляться. Направили только в одну сторону. То есть мы ничего не анализируем, не обдумываем, только наблюдаем. Причем здесь нет никакой динамики, только статика. Вот, это чтобы вы примерно понимали, о чем идет речь, когда говорится о шамадхе. Теперь попробуем сделать следующий вариант. Присаживаемся снова в любое положение с прямой спиной, глаза закрываем. Хорошо, благодарю. С этим завершаем. А есть какие-то ощущения? Ну, у нас было совсем мало времени, но тем не менее. Здорово, я вас поздравляю. Значит, вам нужно просто больше времени. Ну, они появляются, это... Вы к нам на утренней медитации ходите? Мыслей нет? Ну, это, в принципе, то же самое, что и мысли. Просто, возможно, у вас более спокойный ум, и у вас меньше мыслей. Это очень здорово. Вот, хорошо, хотя бы примерно. Удалось вам понять, что такое однонаправленная, да, медитация, шамадха? И что такое випашьяна? Випашьяна – это динамическая медитация. По сути, то, что мы делаем с вами по утрам, в некоторой степени, это и есть випашьяна. Цель ее достижения ясного видения. Что это означает? Когда вот эти вот три варианта тоже можете записать, что я вам предложила, это, ну, классические вариации, что учителя разные предлагают. То есть вы наблюдаете за дыханием, это первый момент. Второй момент, вы наблюдаете за ощущениями в теле. Причем на випассане, вот на этой Пагаянке, там как раз тоже, ну, это все наблюдают. Вот. И третий момент, это вы наблюдаете мысли. Вот. Соответственно, какая цель у нас в этой медитации? Чтобы промежутки между мыслями стали максимально ощутимыми и становились все больше и больше. И постепенно, как вы верно сказали, мысли должны перестать появляться. Вот. Это происходит у таких довольно продвинутых практиков. У довольно продвинутых практиков мысли совсем исчезают. А почему нам важно с ними бороться, с этими мыслями, как вы считаете? А еще? На самом деле мысли питают ваша энергия, да? А поэтому различные вот процессы обдумывания – это трата вашей энергии. И вот есть такое мнение, что люди, они сами формируют реальность вокруг себя. То есть каким образом настроен ваш ум в позитивную сторону, да, или наоборот негативную, там, беспокойную или спокойную, гармоничную. Таким образом будет проявляться реальность вокруг вас. Если вы не контролируете ваши мысли, они такие хаотичные, беспокойные, то вокруг вас будут проявляться различные такие ситуации. Более того, часто люди склонны думать о чем-то плохом, да, о чем-то негативном. То есть, ну, придумывать какие-то события, что может что-то пойти не так. Довольно редко бывают такие позитивные настроенные люди, которые, ну, оптимисты. Вот. Вот этому тоже, наверное, учит медитация, чтобы человек старался быть настроен более позитивно. И реальность это будет правильно в лучшую сторону. Есть какие-то вопросы, появляются у вас? Или, в принципе, все понятно, все ясно? Вот по технике шамадхи и випашьяны вы можете, в принципе, взять учение, не, я вам конкретное название просто не скажу. Сейчас вы можете взять учение любых тибетских учителей, которые приезжают, да, и чаще всего беседы с этими учителями записывают их ученики и издают как книги. Вот книги «Открытого мира», издательство «Открытый мир», серия «Самадхи». Есть довольно хороший учитель, ну, не знаю, мне книги его очень нравятся, зовут Тулку Урген Ринпоче. Если интересно, могу написать. Тулку, он уже ушел из этого мира, сейчас есть пока его сын Чокиним Ринпоче, он часто приезжает в Москву, но я ни в коем разе не рекламирую, потому что я сама ни в какой общине не состою буддистской, поэтому сразу обозначусь, что это не реклама. Ринпоче переводится как «драгоценный учитель». И вот часто вы вот это слово можете увидеть у именах, да, тибетских. Ринпоче. Вот его книги, естественно, советую удивительные книги Патрола Ринпоче. Вот слова моего всеблагого учителя или слова моего несравненного учителя, на мой взгляд, это лучшая книга для начинающих. Но опять же, вот я ее советовала одному парню, у него она как-то не пошла, поэтому на любителя. Можно ее найти, возможно, в электронном виде, но недавно выпустили новое издание, тоже почитайте. Вот именно там я нашла вот это сравнение «Правитель, лодочник и пастух», это вот оттуда. Вот, зовут Патрул Ринпоче. Но я так скажу, вот эти учителя, они больше рассматривают там, буддизм для начинающих, да, основные термины понятия буддизма. Вот, в частности, про шамадху и випассану книг немного. И вот те знания, которые я пытаюсь с вами делиться, я, в общем, нашла в очень многих книгах. При том, что такое часто бывает, все-таки какие-то книги противоречат другим, и приходится находить какую-то золотую середину между этим всем. Вот, подводя такой небольшой итог все-таки, давайте сейчас попробуем понять, какая цель медитации, если это дело обобщить. Ну, для такого человека, который все-таки не ставит своей основной задачей оздоровиться, успокоиться, да? А вы с нами сначала или только недавно пришли? Сначала? Хорошо, накопление энергии, да, здорово. Когда вы понимаете, зачем вы ее накапливаете, это здорово. В общем, в первую очередь, конечно, мы стараемся прийти к тому изначальному состоянию ясности, которое присутствует в каждом из нас. Как бы это, может быть, формально ни звучало, но то наносное, которое в нас есть и которое нас заставляет отделять себя прекрасного от других, каких-то других, вот это вот чувство, оно и доставляет нам основные страдания. Медитация помогает нам прийти вот к этому состоянию равностности, целостности, да, без всяких оговорок на там, вселенскую любовь или там, всеобщее счастье. То есть в буддизме, например, меня что привлекает? Там все очень логично, понятно и обоснованно. То есть буддийские диспуты, например, да, по логике, это ну, просто верх мастерства, это удивительные вещи. Тем не менее, в логику тоже уходить с головой не стоит. То есть вот в буддизме есть такой термин, понятие «срединный путь». Возможно, вы тоже это слышите, да? Срединный путь. Часто приводят такую метафору, возможно, тоже вы слышали, это как музыкант, который играет на определенном инструменте. Если струны натянуты слишком сильно, играть не будет, слишком слабо, играть не будет. Если натянуто в меру, то будет прекрасная мелодия. Вот, соответственно, здесь все то же самое. Нужно искать какую-то золотую середину, искать определенные методы и техники, и главное понимать, куда вы идете. То есть не забывайте себе частенько задавать вопрос, а зачем я этим занимаюсь, а зачем мне накапливать энергию? Зачем? Да? Напоминайте себе о ваших задачах. Я вам еще хотела рассказать про такого человека, как Вималакирти. То есть мнение, что все-таки все вот эти техники, да, простирания серьезные техники, как шамадха и випассана, они доступны только тем людям, которые решают отречься от мира, решают уйти в монашество, и только тогда возможно достижение определенного результата. С одной стороны, это имеет место быть, потому что, когда вы живете в социуме, вы все время свои достижения расходуете. Да, вот вы в медитации к чему-то пришли, к какому-то пониманию. Даже если вы не будете идти рассказывать другим, к сожалению, когда вы начнете общаться с социальными людьми, вы ваш уровень будете терять. Зато у них появится интерес к медитации или еще к чему-нибудь. Случайно. Вот. Если вы будете сидеть в пещере или где-то в ретритном центре, возможно, у вас достижения будут больше, да, быстрее в какой-то степени. Опять же, при соблюдении такого важного условия, что вы будете чистым человеком, как физически, так и духовно. Иначе у вас будут вылезать различные вещи из подсознания. Вот те, кто уходят в ретрит, там, решают, я уйду в ретрит на 2 недели. И на следующий день возвращаются. У нас бывали такие ситуации, то есть люди, они не могут никоим образом справиться с тем, что начинает выходить у них из подсознания. Вот, соответственно, если вы готовы уйти в пещеру, если вы точно знаете, что вы чистый человек, попробуйте, возможно, получится. Вот, а хочу рассказать о таком человеке, как Вималакирти. Вималакирти жил в Вайшале, там, где произошел третий поворот колеса закона. Пишет Вималакирти. На нашем сайте УМРУ есть сутра, называется она Вималакирти Нирдеш Сутра. Перевод неизвестного автора, к сожалению. Вот, очень мы хотели ее издать. У меня эта сутра покоится на алтаре в тибетском варианте. Нам помогли ее достать, привезли. Но, к сожалению, пока нет переводчика, который взялся бы и сделал адекватный перевод. И, главное, не стеснялся бы сказать, что он автор. Вот. Есть книга, изданная на русском языке, но перевод с тибетского, причем такой напрямую, дословный на русский, ее читать и воспринимать крайне сложно. О чем сутра и чем интересен этот человек? Он достиг невероятных высот на духовном пути. Вот. При этом он оставался в миру, у него были жены, у него были дети, у него было некоторое имущество. Но каждым своим поступком, каждой своей беседой он помогал всем живым существам, которые с ним имели редкое счастье встретиться, осознать некоторые прописные истины, да, увидеть вот то свое предназначение, которое мы пытаемся с вами найти. То есть это был такой невероятный учитель, которому совершенно не мешала его мирская жизнь в его реализации. Соответственно, если вот вам интересно почитать, что такое действительно возможно, изучите этот текст. Я думаю, что он будет вдохновителем для вашей дальнейшей деятельности. Вималакирти Нирдеш Сутра. Значит, начинается Вималакирти как имя, потом Нирдеш, Нирдеш, Сутра. Кстати, как переводится сутра, кто помнит? Сутра – нить переводится. Вот. Ну, просто вот Вималакирти – такая вот максимально известная личность в буддизме, про него знают все, и, в общем-то, все так или иначе признают, поэтому его привожу в пример. Были, естественно, не только мужчины, но и женщины. Я всем рекомендую прочитать такую книжку, как «Знаменитые Йогини». К сожалению, тираж уже давно закончился, питерское издательство, по-моему, выпускало. Вот. И больше не хотят они выпускать следующий тираж. Там представлены жизнеописания 5 йогинь, довольно интересных. Называется «Знаменитые Йогини». Возможно, на развалах или где-то на книжных рынках вы сможете найти или скачать в электронную. Очень рекомендую. Также скоро выйдет книга о великой Йогини Еше Цагьяль, тибетская девушка, о которой Андрей Верба вам часто рассказывает. Это помощница и ученица Падмасамбавы, великого учителя тибетского. Вот, ее жизнеописание тоже довольно вдохновляющее. Вы можете его как раз читать вслух и тренировать вашу задержку дыхания. Перейдем практическим аспектам медитации, которые могут быть вам интересны. Итак, первый момент, что себе пометьте, практика должна быть регулярной. То есть, если вы хотите научиться какой-то технике, причем, опять же, не забудьте, что учиться какой-то технике нужно от какого-то учителя. То есть, прежде всего, найдите учителя, который достиг медитации определенного уровня, да? Вы можете узнать это каким образом? Поговорив с этим человеком, вы можете узнать это, увидев, как он живет. Да? В принципе, вы можете это каким-то образом почувствовать. Почувствовать его энергию, почувствовать состояние, которое испытываете, находясь рядом с ним. Вот. Получив определенную технику, если вы решаете ее выполнять, вам важна регулярность практики. Часто для начинающих выполнять длинные сессии очень сложно. Вот. Здесь вы выполняли, потому что Андрей вам, в принципе, очень сильно помогал. Может быть, помогал не какими-то физическими действиями, да? Но те, кто здесь могли высидеть, вот сначала 2 часа мы сидели, потом, когда вот вы приехали уже на ауру, мы сидели 1.5 часа. В принципе, благодаря его поддержке, его энергии, в частности. Соответственно, когда вы будете заниматься дома, попробуйте, будет сложнее. И очень часто заставить себя, в принципе, сесть в какой-то медитативной асане и что-то делать очень сложно. У вас будет находиться масса дел, что нужно срочно сделать. Будет звонить телефон, будет рядом компьютер и так далее. Вот. Поэтому для начинающих рекомендуется делать короткие сессии, но регулярно. То есть примите обет на месяц делать медитации каждый день 5 минут. Да? Ну, начните там 5, с 5 минут, потом выполняйте 10 минут. Очень важно, чтобы эта медитация была качественной. То есть вы приняли решение, что 5 минут вы будете заниматься определенной техникой. Ну, например, то, что мы сегодня с вами выполняли. Если вам больше и ближе индийская концепция, то есть такая техника тратака. Слышали? Тратака – немигающий взгляд. Вы выбираете, к примеру, свечу или выбираете любой объект, опять же, да, и смотрите. Разница, в принципе, в том, что там вы стараетесь все-таки больше работать на глаз. Тратака – это еще и очистительная техника, да. Вы очищаете глаза, вы еще и не моргаете. То есть можете выполнять такую технику. То есть примите решение, что, выполняя эту технику, вы не думаете о других вещах. Вы подумаете через 5 минут, а это время вы уделяете только технике медитации. Когда вы начнете заниматься медитацией, мыслей будет больше. То есть сначала вы будете чувствовать, что ничего не помогает, что практика только делает все хуже, что раньше вы были более спокойным, а сейчас даже, может быть, и какая-то агрессивность появляется. На самом деле это можно принять как прогресс медитации в какой-то степени, потому что выходит, во-первых, ваше подсознание, во-вторых, вы раньше просто не обращали внимания на ваши мысли. Вы раньше цеплялись за внешние различные проявления, да, а здесь вы стараетесь взгляд или ваше внимание обращать внутрь и видите, какой там хаос. Поэтому поначалу кажется, что это никогда не закончится, и мысли одна сменяет другую, промежутков нет. Но через некоторое время промежутки будут все больше и больше. К сожалению, у меня нету картинки вам показать. Вот шамадху иногда иллюстрирует. Может быть, вот кто у нас был в ровеснике или когда-нибудь будет, у нас есть такое тоже изображение танка. Значит, слон идет по такому пути, по такому вот, по извилистой такой дороге. Да? И как бы идет человек, за ним идет такой сначала черный слон, а за ним идет такая обезьянка. Вот. Никто не встречал такую картинку? Ну, встречали. Если кто не встречал, то вы можете набрать в поисковике «Путь шамадхи» или у нас на сайте тоже это есть. Вот есть мнение, вот слоном рисуют ум. Да, ум. Мы вспоминаем, что такое ум, кто помнит? Вначале говорили. Да, это совокупность ваших проявлений бессознательных, сознательных мыслей, то есть вот какие-то накопления. Соответственно, рисует его сначала как черный ум, да, и постепенно, вот восходя по этому пути медитации, он становится все более светлым, все более светлым. Вот, а обезьяна, там тоже какие-то различные интерпретации, то есть если заинтересуетесь, почитайте, это довольно интересная иллюстрация. Важно вам выбрать место для медитации, и, как обозначается в разных источниках, желательно, чтобы это было одно и то же место. Да, это место было довольно просторное, там легко сиделось, легко дышалось, чтобы, ну, никакие другие дела вы там не делали. Я думаю, что сложно это для обычного социального человека найти, поэтому попробуйте себе хотя бы оформить какое-то дома, ну, если решите, опять же, заниматься практикой этой, оформить какой-то уголок для практики, может быть, соорудить какой-то небольшой алтарь, да, который для вас будет иметь значение, и заниматься медитацией именно вот в этом месте.
А вообще,
ну, я так скажу, у меня есть некоторые передачи, но вот сколько я наблюдаю за собой и наблюдаю за другими практиками, которые в наши дни занимаются и медитацией, и йогой, то... Вот чем больше передач получаешь, тем меньше занимаешься. Соответственно, я не могу сказать, что я сейчас достигла в медитации какого-то определенного там, высокого уровня, да, и могу передавать какие-то техники. Но тем не менее, я ощущаю от медитации определенные эффекты. Я знаю, что она работает. Вот этим я и пытаюсь с вами поделиться. Естественно, очень здорово, если вы встретите учителя, который сможет вас вести по этому пути. Вообще, продвинутый учитель, он каким образом определяется? Если этот человек может вам через речь, да, или через передачу какой-то визуализации передать состояние медитации. То есть вот один раз передав и прочувствовав вот это вот состояние, дальше вы уже сами сможете пытаться приходить к этому состоянию. И вот это вот объясняет, да, или определяет квалифицированность учителя. Очень здорово, если вам такой человек встретится. Я вам этого желаю, естественно. И это поможет вам удержаться на пути обязательно. Без парампары, на мой взгляд, такими медитациями, как шамадха и випассана, можно заниматься. Вы можете изучить различные книги и, по крайней мере, начать. Дальше, если вы это дело не забросите, вы можете уже найти какого-то учителя. А, скорее всего, он появится. Потому что есть такая поговорка: готов ученик, готов учитель. А как ученику подготовиться? Если он будет просто ждать, что кто-то появится, или будет искать, то ну, какие усилия он прикладывается? Здесь нет ничего секретного. То есть эти техники, они расписаны во многих книгах, и они передаются во многих видео. Да? Если вы в поисковиках будете, наберите там в YouTube шамадха или самадхи, и посмотрите на эту тему много разных лекций. Ну, более, возможно, квалифицированных людей. То есть главная моя цель — заинтересовать вас, а дальше уже смотрите сами. Значит, потребность в учителе мы обсудили. Побудительный мотив. Не забывайте себе всегда задавать вопрос, зачем вы это делаете. Очень здорово, если у вас будут какие-то положительные переживания от медитации, если хотя бы вам удастся успокоить ум, удастся избавляться от каких-то угнетающих эмоций, это будет какой-то начальной мотивацией. С другой стороны, не забывайте о пути Будды, о том, что он предлагал делать, да, в качестве этих медитативных техник, и для чего он предлагал это делать. То есть это не средство оздоровления или успокоения, то есть там гораздо глубже техники. Вот, чуть-чуть давайте вспомним про позу. Мы с вами вчера и позавчера разговаривали про позу. В текстах вы часто можете встретить такое понятие, как семичленная поза вайрачаны. Вайрачаны — это один из тхьяни Будд, но в данном аспекте нам сейчас это не суть важно. Итак, у нас существует семь основных моментов, которые мы стараемся отстроить в нашей позе. Я не знаю, попробую сейчас записать. Перевернуть. Вы знаете, у нас уже время мало, поэтому у нас осталось 15 минут, поэтому не будем переворачивать. Так, первое — это ноги. Что это означает? Ну, желательно, конечно, чтобы это была падмасана или ситхасана. Вообще, в тибетской традиции падмасана называется поза ваджра. Важа — это алмаз, да? Итак, ноги должны у вас представлять довольно уверенный, сильный и серьезный фундамент. Мы с вами уже несколько раз говорили, как это отстраивать, да, не будем повторяться. Руки. Руки должны покоиться, опять же, как мы с вами говорили, или в какой-то мудре, или на коленях. То есть это должно быть какое-то положение, не просто болтаются, а находятся в определенном положении. В то же время у вас должно быть довольно свободное ощущение в области плечей, потому что часто, особенно если вы много работаете с компьютером или какая-то сидячая работа, у вас плечи опущены вниз. Вот. Здесь за руками нужно следить, нужно раскрывать грудную клетку и плечи доворачивать. Следующий важнейший момент — это спина или ваш позвоночник. Спина. Спина должна быть прямой. Это главное наше условие. Мы стараемся отстраивать. Дальше идут глаза, челюсть, язык и голова. Это все 5, 6, 7. Итак, глаза. Глаза можно часто спрашивать, задают такой вопрос: глаза держать открытыми или закрытыми? Да, глаза должны быть не напряжены. То есть есть мнение, что когда человек закрывает глаза, ему легче, ну, то есть он закрывает спектр восприятия, закрывает вот этот орган чувств, врата, да, определенные, ему легче не отвлекаться на внешнее. С другой стороны, когда человек закрывает глаза, он, ну, как будто бы автоматически приближается ко сну. Да? То есть мы привыкли, что если мы закрываем глаза, то у нас скоро сон, скоро ночь. Вот, здесь предлагается какой вариант. Вы расслабляете глаза, оставляете их полуприкрытыми. То есть они слегка, может быть, видят пространство впереди. Опять же, это индивидуально. У кого-то, например, начинают болеть глаза, да, их можно закрыть. Кому неудобно закрытыми, можно открыть. Ну, важно не напрягать. Челюсть, важно тоже наблюдайте за челюстью. Она обычно очень сильно крепко сжата. Да, это такое напряжение, но это автоматически тоже часто происходит. И старайтесь, чтобы она была расслаблена. Язык. Положение языка предлагается выполнять, ну, вы знаете, нама-мудра, да? Нама мудра – это кончик языка, вы заворачиваете внутрь. На небо над зубами. И голова. Вы не забывайте о голове. Очень часто я наблюдаю, ребята, кто начинает дышать пранаяму или медитацией занимается, сидят так. Да? Нам нужно стараться голову держать на оси позвоночника, про это не забывать. Соответственно, вот эти 7 пунктов нужно стараться отстраивать, когда вы приступаете к какой-то технике пранаямы или медитации, то есть отстраиваете эту семичленную позу. Ну, желательно, конечно, стремиться к какой-то ситхасане или падмасане. Вот. Ну, в любом случае, это тоже не панацея, можете выбирать то, что вам доступно. Какие трудности возникают у человека, когда он решает заняться медитацией? Первое – это возбужденный ум. Как мы с вами уже сказали, человек обращает взгляд внутрь, все становится более очевидно, выходит на поверхность, и этот возбужденный ум мешает технике, мешает практике. А второе – это сонливость. Очень часто такое бывает, особенно если люди решают пообедать, а потом заняться медитацией. Это крайне неудачный выбор. Вот. А человек впадает в такое сонливое состояние. Такое, знаете, опять же, в буддийской традиции это называется состояние тупости. Да? Мы стараемся вроде с вами развить ясность, да, пытаемся наблюдать за мыслью или там зачем-то наблюдать внутри, но автоматически появляется вот это такое тупое сонливое состояние. Да? Вы можете даже падать в одну вторую сторону. Есть такое наблюдение. Когда вы занимаетесь чем-то очень-очень интересным, что вам нравится, например, ну, кто-то любит смотреть фильмы или читать какие-то книги интересные, развлекательные, кто-то любит, ну, неудачный пример, но тем не менее, играть в компьютерные игры. Да? Я не знаю, чем вас еще увлечь, что вы любите делать. Вот, когда вы что-то это любите делать, и вы это делаете, то вы можете, в общем-то, и не спать, и это делать, да? Вы не замечаете время, и вы не устаете. Да? Ну, бывает такое, все сталкивались, да? Просто я, например, когда чем-то занята по сайту, я, в принципе, могу не заметить, что уже 12 или там еще что-то такое. Вот, но когда вы садитесь медитировать, даже если вы выспались и, в принципе, не сильно наелись, то все равно через некоторое время вот это состояние сонливости возникает. Есть наблюдение, почему это происходит. Мы все вспоминаем про Мару. Да, кто не вспоминает, я вам его показываю. Он не спит. Вот, и он всегда помнит, что если кто-то начинает заниматься практикой медитации, то он пытается выйти из-под его контроля. Соответственно, это определенная уловка. Когда вы начинаете заниматься самосовершенствованием, вам создаются различные препятствия. С одной стороны, чтобы вас закалить и сделать сильнее, с другой стороны, чтобы направить куда-нибудь в другое тело. Ну, чтобы вы занялись каким-то другим, более интересным и важным делом. Зачем вам медитировать? Идите лучше вот другим, поиграйте, да. Поиграйте, посмотрите что-нибудь. Причем, если вы бросите медитировать и пойдете играть, вы не будете впадать в сон, скорее всего. Ну, так бывает. Итак, как бороться с сонливостью? Первое – это короткие сессии, про которые я вам говорила. То есть чаще всего все-таки 5 минут заснуть и час заснуть, ну, по-разному, да, будет получаться. 5 минут вы продержитесь. Если никак не получается, то можно, опять же, делать перерывчик. Ну, 5 минут я не знаю, как там перерывчик делать, куда уж меньше. Тем не менее, вы можете пойти умыться холодной водой. Вы можете немножко пройтись. Да, сделать какое-то очищающее дыхание. Да? Например, дыхание капалабхати, сделать буквально, ну, несколько подходов. Это немножко проясняет ум, убирает сонливость. Ну, то есть вот такая техника может помогать. Дальше такой момент, как физическое неудобство. Мы с вами все говорили, что когда мы занимаемся практикой медитации, мы не раскрываем ваши тазобедренные суставы. Вот, это можно, конечно, сочетать, но сложно. Поэтому постарайтесь выбрать что-то одно. Или вы занимаетесь медитацией, или вы раскрываете суставы. Если вы занимаетесь медитацией, выберите ту асану, которая вам более или менее удобна, в которой вы можете просидеть, чтобы вы занимались вашим умом, а не с ногами. Образы. Значит, когда вы начинаете тоже заниматься практикой, некоторые люди начинают видеть разные образы, картинки, видения, и порой они даже принимают это за какие-то озарения, да, какие-то проявления способностей. Чаще всего это объясняется таким, это объясняется тем, что ум начинает приспосабливаться к вашей новой форме жизни. То есть обычно вы ему такие эксперименты не устраивали, у вас была другая форма. Вот, поэтому образы нужно просто как-то пережить. То есть как мы стараемся с вами не обращать внимания на мысли, игнорировать мысли или просто фиксировать, осознавать мысли. Здесь вы делаете то же самое. Не цепляйтесь за образы, старайтесь идти просто дальше. Вот. И последнее, что трудность, которая могут... Вообще трудностей может быть много, это с тех, которые я смогла вспомнить. Это вы падаете духом, у вас заканчивается мотивация, заканчивается вдохновение. Вот. Что делать в этом случае, как вы считаете? Приехать в йога-лагерь Аура. Здесь вас вдохновят. Вот, на самом деле очень помогают люди, да, в буддизме, опять же, это называется духовные друзья, благие друзья, единомышленники, которые, с которыми можно поговорить по душам, и которые, в общем-то, не будут говорить, что вы сектант, которые вас поддержат, наставят. Это очень здорово, если такие друзья есть. Мы не просто вас просим регистрироваться, не только чтобы потом закидывать вас письмами с рассылками о наших мероприятиях. Вот. Но на самом деле то, что вы здесь собрались, и кто-то из вас потом познакомился, нашел новых друзей, еще вы здесь будете какое-то время, еще вы познакомитесь, будете общаться. Это очень здорово, когда есть возможность разговаривать на такие общие темы. Потому что вы все из разных городов, и порой человек приезжает из глубинки, где ему не с кем поговорить. Вот, вот такие вот семинары, такие сборы, слеты, они очень помогают и дают глоток воздуха. Вот у нас был недавно снят фильм «Погружение в тишину». У нас там даже один главный герой присутствует, Рома. Я думаю, кто смотрел, его узнает. Вот, там ребята рассказывали о том, что действительно подобные мероприятия, они помогают как сделать глоток свежего воздуха. Да? Более того, взять еще и запасик с собой. На какое-то время этого обязательно хватает. Потом вы можете опять посещать какие-то такие мероприятия, если вы чувствуете в себе силу организовывать такие мероприятия, потому что это в любом случае вам тоже возвращается все. Вот. Это вдохновляет, это дает силы. Чтение духовной литературы тоже вдохновляет. Но чаще всего общение, вот на нашем, наверное, с вами уровне, общение, оно помогает. Нам нужно разговаривать, нужно все равно выражать каким-то образом свои эмоции. И здорово, если это будет все-таки по делу, а не просто растрата всех ваших накоплений. Вот, у нас с вами осталось 6 минут. Видимо, все остальное я расскажу в следующий раз когда-нибудь. Я хотела вам рассказать побольше еще про такие техники, как шавасана, йога, нидра. Но я расскажу буквально в двух словах, что тоже существуют техники, можно их в какой-то степени назвать медитативными. Кстати, это индийская традиция, да, если кому-то близко. Итак, шавасана, вот то, что мы с вами выполняем 15 минут, да, ее можно делать на самом деле больше и дольше и глубже. Существуют различные методики погружения в шавасану. И цель ее, ну, в большей степени это расслабление, успокоение, опять же, да. То есть я думаю, что в выполнение шавасаны не входят цели выход за пределы сансары. Хотя, в принципе, можно попробовать. А другая техника — йога-нидра. Вот я в свое время пыталась разобраться, в чем же отличие шавасаны и йога-нидра. А кто знает, в чем отличие шавасаны и йога-нидры? Хорошо, кто знает, что такое йога-нидра? Ну, попробуйте рассказать, что такое йога-нидра. Угу. Хорошо. Концентрация на разных частях тела. Что еще? Кто еще пробовал? Никто не пробовал? Ну, смотрите, вообще нидра, да, это сон. Йога-нидра, это переводится как сон йогов или йогический сон. В принципе, у шавасаны тоже есть одно из свойств, вот продвинутые практики йоги, которые хорошо научились расслабляться в шавасане. 15 минут шавасаны им могут заменить несколько часов сна. Ну, по крайней мере, так люди пишут, Андрей делится тоже своими ощущениями и впечатлениями, что действительно такое вполне возможно. То есть это работает. Йога-нидра – это сон несколько глубже. Эта техника отличается от шавасаны тем, что в ней дается некая установка, которая называется санкальпа. Эту установку вы принимаете в самом начале практики, потом идет глубокое расслабление до мельчайших мышц, то есть проработка и проговор всех-всех мельчайших мышц в теле. И в завершении, когда вы полностью расслаблены, когда отпущено все ментальное напряжение, какое только может быть, вы эту санкальпу повторяете. И есть мнение, что она вами усваивается в подсознании. Да? То есть такой самогипноз. Ну, потом выходите из йога-нидры и продолжаете дальше жить с этой санкальпой. Вот. Есть такая книга у Свами Сатьянанда Сарасвати, называется «Йога Нидра». Свами Сатьянанда Сарасвати, автор трехтомника Бихарской школы йоги, который я вам настойчиво рекламировала все предыдущие 2 дня. Просто запишите «Йога Нидра», да, Свами Сатьянанда Сарасвати. Если заинтересуетесь этой техникой, у него есть в этой книге расписанные методики, вариации, как выполнять йога-нидру. То есть, что, зачем расслаблять. Вы можете эту технику себе наговорить на диктофон, включать и таким образом расслабляться. Лучше расслабляться под свой голос, на мой взгляд. Хотя в интернете вы можете скачать. Некоторые преподаватели йоги выкладывают свои наработки, проговоры. Чем мне это не нравится? Там определенные санкальпы уже вставлены. То есть, что такое санкальпа? Понятно или не очень? Это некий тезис, да, некая установка, которую мы принимаем. Например, какая установка может быть? Да, я желаю всем счастья. Вот есть такая техника. Вот. Я приведу лишь один пример из автобиографии с вами Сатьянанда Сарасвати, когда он эту технику вообще придумал, да, изобрел. Это новая техника достаточно. Он заметил, что даже когда он не участвует в каких-то пуджах, да, или пении там, мантр, каких-то действиях, он находится в состоянии сна, вот этого йогического. Потом, когда он просыпается, он это все помнит. И он не мог понять, ну как же так это получается. И пришел к выводу уже после некоторых экспериментов над своими студентами, да, или соратниками, что если какую-то установку в это время, во время этой практики предложить, то она усваивается. Таким образом, люди учат английский язык, к примеру, да, или избавляется от каких-то болезней. Если у вас, например, болит какой-то орган, то вы можете в этой установке сформулировать какое-то предложение, что этот орган у вас на самом деле здоров, и орган у вас оздоровится. Я сама не встречала таких случаев, поэтому говорю в теории, но, в принципе, если мы с вами согласимся с такой концепцией, что все наши проблемы и болезни от ума, ну, по большому счету, то, научившись расслабляться и научившись внедрять в себя вот эти вещи, это возможно. Фильм «Начало» все смотрели? Ну, то есть вот это из той же оперы. Значит, о чем я говорила? Вот у Свами Сатьянанды Сарасвати есть такие техники. Санкальпа теперь понятно, что такое? Это некая установка, которую вы принимаете. Вот мне тоже ближе пожелание всем живым существам каких-то продвижений на духовном пути. Но чаще всего идет какое-то пожелание здоровья, пожелание какой-то радости, пожелание какой-то любви, ну и так далее. Ну, я не очень люблю вот эти техники. Хотя лучше это, чем ничего. Вот. Соответственно, если захотите попробовать поэкспериментировать, попробуйте лучше записать свою подборку, да, и попробовать такую технику выполнять. В Москве есть различные классы, где йога-нидра проводится в группах. То есть занятия, например, 1,5 часа. Люди не занимаются асанами, люди приходят, устраиваются поудобней и укладываются в йога-нидры. В чем минус такой практики, как вы считаете? Нет. Дело в том, что для начинающих практиков чаще всего это заканчивается первое храпом, а второе это обдумыванием, когда же это все закончится. Потому что когда вы лежите без движения, а главное условие, ну вот шавасана, да, или йога-нидра, это вы не двигаетесь. Потому что если вы начинаете менять положение тела, то техника, вы же расслабляетесь. Расслабляете части тела, поэтому вы должны не двигаться. Вот. И чаще всего или храп, ну храп в шавасане можно услышать за 15 минут, или человек просто лежит, он делает вид, что он расслаблен, но он думает, все, осталось там 5 минут, скоро я уже пойду, займусь наконец-то делами. Вот. Поэтому чаще всего к этой технике приходят люди, которые уже все-таки в хатха-йоге ну, каких-то результатов достигли, более или менее, они уже идут дальше. Вот, Слава. Гуру, 3 часа, слава Тадхагатам. Я хотела с вами провести практику 4 безмерных, но я надеюсь, что мы с вами обязательно встретимся. Вот, по крайней мере, это будет повод, чтобы встретиться и выполнить эту практику. Это невероятная, удивительная медитация, которая развивает сострадание и чувство равностности. Ребята, я хочу выразить вам благодарность за то, что вы меня слушали все эти 3 дня. приходили. Сегодня, видите, мы с вами изменили все-таки энергию. Мы сидим с вами под тентом, но у нас солнечно, у нас не было совсем дождя. Мы смогли обо всем об этом поговорить. Я очень надеюсь, что какую-то пользу вы от этого всего получите. И, по крайней мере, это будет для вас стимулом и вдохновением двигаться дальше. Из этих, может быть, каких-то записей, кто делал, вы сможете сделать выводы, какими практиками вам интересно заниматься, что интересно изучать дальше. И максимально долго удержитесь на этом пути. Я всегда есть ВКонтакте, есть на сайте, по всем моим адресам, поэтому если у вас будут какие-то вопросы, пишите, буду рада вам помочь ответить. Вот. Сейчас предлагаю посвятить заслуги от этой практики, от этой лекции всем живым существам, чтобы они имели возможность заниматься практиками йоги, имели возможность приезжать в такие места, как это, приезжать на какие-то семинары, заниматься своим духовным развитием, изменять свою энергию. Трикратная мантра.